говорит Радио Свобода. В эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И сегодня мы продолжим те темы, которые подняли прошлым эфиром в нашем разговоре с Андреем Мирошниченко об интернет-гигиене. Так что продолжаем чистить нашу цифровую карму. И, в частности, в тот раз у нас прозвучала такая мысль, очень интересная, в том, что в 90-е годы интернет был библиотекой, в нулевые он стал пространством общения, а вот в 10-е годы он превратился в какое-то очень странное пространство, которое для многих кажется неким таким болотом ненависти и лжи. Да, ложь и ненависть в Лас-Вегасе, ложь и ненависть в сети. И вот о том, как противостоять этому потоку, как человеку остаться, сохранить рассудок и собственные какие-то моральные устои, и собственный какой-то компас правильного поведения в сети, мы поговорим сегодня с Оксаной Мороз, кандидатом культурологии, доцентом Московской высшей школы социально-экономических наук. Добрый день, Оксана.
Добрый день.
Вы согласны со мной в том, что вот с этим определением интернета в 10-е годы, то, что он превратился в какую-то кислотную среду?
Мне кажется, это в очень большой степени зависит от того варианта интернета или того варианта онлайн-пространства, который видит конкретный человек. А это, в свою очередь, зависит от того, как он формирует свои следы, следы своего онлайн-пребывания, и как это фиксируется алгоритмами различных онлайн-сервисов. Потому что, ну, можно привести очень такой простой эксперимент. Взять и сопоставить, например, ленты, которые есть в Фейсбуке, у вас, у меня. И они будут явно с определенными пересечениями, но они будут не идентичны. И эта неидентичность зависит как раз от тех интересов, от тех желаний, от тех фантазмов, которые мы производим онлайн, от того образа построения идентичности себя, да, самого, который мы представляем публично. И в этой связи, например, у меня в ленте, поскольку я собираю всякие онлайн-скандалы, конечно же, всегда происходят какие-то бесконечные холивары, и я почти всегда в курсе самых разных историй, в том числе тех, которые ко мне долетают совсем по касательной. Но, например, те из моих коллег, которые находятся тоже внутри медиа-исследований, но совершенно не заинтересованы вот в собирании таких горячих всяких обсуждений, а занимаются изучением диджитал-среды, как она устроена, как, на каких механизмах она работает, у них ничего этого нет. И они вообще вне контекста, и когда я им рассказываю, слушайте, тут происходит такая битва, просто такое, не знаю, мега-событие, они говорят, да нет, ничего такого мы не видим. То есть в очень большой степени то, как мы видим эту среду, является следствием того, что мы в эту среду вбрасываем.
А вы собираете холивары?
Да, я собираю холивары. Я уже, наверное, года три это делаю. Мы начинали этот проект с Максимом Крангаузом, и он мне предложил, собственно, эту идею. Давайте пособираем.
Был у нас тут не раз, тоже вот, наш частый гость.
Да.
И что, вы их и инициируете тоже?
Нет, ни в коем
просто
случае.
Просто наблюдаете?
Я наблюдаю, я собираю реакции, я смотрю, кто является лидером мнений в те или иные моменты, когда происходит трансформация структуры, конфликта в зависимости от каких-то новых брошенных идей. Я смотрю, как работают с онлайн-конфликтами офлайн-реальность, потому что очень часто это взаимосвязанные вещи, как в онлайн-конфликты вмешивается, например, мнение из другого медиума, то есть, например, телевидение начинает о чем-то подобном говорить. Это довольно забавно.
Какие самые интересные за последние три года, самые значимые холивары были?
Ну, самый большой, который мне очень понравился и который был, скажем, профессионально ориентированным, поэтому не так больно отразился на огромном количестве людей, это, конечно, история с телочкой Гейтом. Тот конфликт, на котором я тренировалась. То есть я собирала по всей сети разные точки зрения, обнаружила несколько агрегаторов уже существующих, где уже есть некоторая стратегия сбора информации. Естественно, очень здорово был представлен конфликт с патриаршами. Вот недавний, да, городской такой.
Патриаршие, правда, это то, что там нельзя сидеть.
То, что там нельзя сидеть.
Это для своих.
Да, то, что для своих, и нужен вообще шенген, чтобы въезжать туда. Конечно же, грандиозные конфликты происходили в связи с 57-й школой. Вообще с вот этими школьными.
Шенген, кстати, знаете, сегодня мем хороший по интернету пролетал, что наконец обнаружен ген счастья. Называется шенген.
Отлично. Да, ну, в общем, похоже на правду. Да, но среди этих конфликтов было несколько довольно сложных по своему устройству, которые открывали очень интересные особенности культурные и социальные, показывали такие я бы сказала, лакуны смыслов, которые есть в отечественной культуре. И это, конечно, конфликт, связанный с 57-й школой. Да. И его такой след, очень своеобразный в виде разговора про Лигу школ, который вот...
Да, продолжил фактически.
Продолжил, да. И, конечно, это все, что было связано с флешмобом, не боюсь сказать. Потому что, с одной стороны, это были конфликты, которые не привязаны к какому-то профессиональному полю или не привязаны к какой-то локации. Но понятно, что конфликт на Патриарших больше всего, конечно, встревожил москвичей.
Ну, смотрите, из того, что вы назвали, очень интересно, четыре конфликта, они гендерные. Это тёлочки, это 57-я, это, и не боюсь сказать, да. И это Лига школ.
Да.
То есть вот это, мне кажется, очень сильно по-прежнему вот неурегулированная тема в обществе. Даже, знаете, скажу про себя. У меня буквально вот последние пару дней совершенно неожиданно я перепостил картинку, не думаю, что она произведет такой эффект, девушек, стоящих в очереди на регистрацию в рейс в Женеву, чтобы лететь в Куршевель. Вот такой русский десант в Куршевель. Все в одинаковых соболих шубах, все в одинаковых угах со стразами, стрижки, сумочки, все абсолютно одинаково. И назвал это русский стандарт. Слушайте, Оксан, там вообще там уже 4000 лайков, 400 комментаторов, и там совершенно безумные дискуссии идут.
К вам вот. Еще не приходили в комментарии или в личные сообщения, не рассказывали, что вы жуткий сексист?
Нет, у меня есть как бы более-менее моя сформированная публика, которая некоторые пишут: Сергей, от вас не ждали.
Ох.
Вот, от кого, от вас такого. А я как бы как раз именно и хотел здесь подколоть вот это именно такое сексистское отношение, объективацию этих девочек, которые сами себя таким образом выставляют. Вот. Но, тем не менее, вот я к вопросу о гендерных темах. Как они вызывают, какой они вот хейт вызывают?
Ну, это один из важнейших триггеров любого холивара. Причем это совершенно не зависит от, на самом деле, исходного инфоповода. То есть можно создать подобный источник холивара, подобный источник жесточайшей вражды совершенно на пустом месте вот такой картинкой.
А какие еще? Ну вот гендер, да, женщина, особенно даже роль, так сказать, место женщины в обществе. А,
вообще телесность. Вот этот скандал с фотовыставкой братьев Люмьер.
Стерджеса, да.
Да, он тоже очень сильно обсуждался. Все, что связано с... Ну вот школа – это не только про гендер, не только про телесность, это еще про отношение власти, про этическое содержание тех профессий или тех типов деятельности, которые связаны с наличием власти, причем, может быть, даже вот, типа, не совсем формализованной. Ну, разумеется, все, что связано с разной борьбой за национальное достоинство.
То есть,
да, там, когда шла Олимпиада, и тоже было довольно большое количество обсуждений. Когда был скандал с Мельдонием, тоже были холивары.
Ну да, это про патриотизм.
Это про патриотизм.
Все
да,
жрут,
про то, что наших бьют снова. Да, и тут иногда включаются совершенно невероятные реакции, потому что от кого, от имя рек всего этого не ожидаешь. Ну, и бывают просто локальные конфликты, но вот с журналистским сообществом они разрастаются, потому что приходят читатели, которые тут же начинают увеличивать количество комментариев и разносить это по социальным сетям. Но есть конфликты вокруг разнообразных литературных премий, вокруг конкретных персоналей, которые выступают критиками и критикуют не так. Тут очень важно, что мы живем же в ситуации, когда у каждого есть возможность производства контента. И, по сути, каждый становится автором. И в очень большой степень, прошу прощения за тавтологию, ответственности людей, которые начинают что-то писать, она разнится. Допустим, есть люди, которые профессионально привязаны к производству контента. Они понимают, что каждый раз, когда они что-то пишут даже на своей персональной странице, они очень часто выражают мнение, которое связано с индустрией. А люди же, которые в меньшей степени включены вот в эту публичность медийную, например, они по-прежнему считают, что, выражая свое конкретное мнение, они несут вот минимальную ответственность. Дальше это может, тем не менее, нарастить вот этот ком обсуждений. Поэтому, кстати говоря, реакция на эту картинку, которую вы выложили, она как раз и указывает на то, насколько разный уровень владения технологией, понимания технологий, и насколько разный уровень понимания свободы в пользовании технологией у людей. То есть вы-то предполагали, что это такая ирония, что это должно вызвать какую-то юмористическую реакцию, ну или что-то подобное. А люди считают, что раз вы это выложили, значит, вы, наверное, так думаете, иначе зачем вы это будете выкладывать? То есть тут вот эта многоходовка, да, она не всегда считывается, не всегда
дешевле. Ну, тут да, тут просто очень много смыслов было заложено, потому что и национальная тема, тут французы подключаются, которые пишут, да, вот русские такие, они едут, мы над вами смеемся, и тут же русские это лайкают, потому что вот это вот национальное самоучижение и мазохизм очень важны. Тут и гендерная тематика, и тут как бы такие очень больные точки сочетаются. А каковы сценарии конфликта? Вот как разгорается вот этот бушфайр, этот огонь в степи? Что? Начинаются, скажем, там моментально какие-то индивидуальные переходят на личности?
Нет, не моментально. Для этого все-таки нужно время. Здесь мы прошли некоторый эволюционный процесс, и сразу бросаться на обидчика с кулаками практически такого не происходит. Обычно есть несколько высказываний лидеров мнений или людей, которые, может быть, не внутри конфликта, но могут вывести его за пределы, в другую, да, профессиональную область, в другое сообщество. И происходит наращивание комообсуждений сначала у, собственно, ньюсмейкеров, ну, у тех, кто дал эту, да, новость, потом у сторонних людей, которые имеют к этой новости какое-то отношение, потом эти группы начинают ходить друг к другу, начинают смотреть, что происходит в соседних ветках, потом появляются тролли, которые начинают ходить по всем этим постам и везде оставлять свои следы. За троллями приходят те самые хейтеры, которым, в принципе, в общем, конечно, очень важно оставить свое мнение по отношению к какому-то поводу в негативном, таком контрпродуктивном ключе. Ну, а дальше чаще всего об этом начинают писать за пределами социальных сетей, потому что это достигает определенного такого резонансного объема, да, достойного того, чтобы обратить на это внимание. Дальше об этом начинают писать какие-нибудь медиа. Чаще всего это начинается с онлайн. Если конфликт совсем большой, то может подключиться что-то и не связанное с там сетевой журналистикой. Ну и потом уже по горячим следам туда набегают те, кто, например, не очень хорошо ориентируется в Фейсбуке, ну там используют это как ленту свою.
По телевизору сказали.
Но по телевизору сказали, что в этих соцсетях сидят какие-то недовольные, и надо с ними там разобраться срочно. И могут прибежать в том числе люди, которые преимущественно пользуются другими социальными сетями, а у нас в российском контексте существуют все-таки некоторая разница в, ну, скажем, коллективных представлениях, которые разделяют люди, ну, предпочитающие
Фейсбук,
ВКонтакте или Одноклассников. Да. Да. То есть понятно, что социологически это очень сложно доказать, потому что у людей может быть несколько аккаунтов. И, например, у меня есть аккаунт ВКонтакте, я им практически не пользуюсь, но тем не менее.
Ну, то же самое. Нет, ну ведь можно смотреть по активности человека в аккаунте. Я думаю, что все-таки корреляция социокультурная очень сильная будет. По трем сетям основным. А это российская вещь? Или, вот я думаю, скажем, хейт, точно так же логика, она и в зарубежных сетях? Потому что, вот, например, сейчас в связи с 2016 годом мы все и трампомании, и трампофобии, ко мне довольно много стало прилетать из американских сетей, от друзей. Вот, я смотрю, что там очень похоже как-то все работает.
Да, нет,
то есть это не то, что у нас нет культуры спора?
Да нет, конечно. Вообще в условиях умножения возможностей коммуникации и возможности опубличивания этой коммуникации кризис культуры и диалога наблюдается везде. То есть это не только российская специфика, и здесь вот как раз нет предмета национальной гордости или национального мазохизма. Другое дело, что проблема заключается в российском, да, контексте, проблема заключается в том, что у нас плохо отрегулированы некоторые культурные паттерны, по которым осуществляется коммуникация, что онлайн и офлайн. И в этом смысле онлайн-реальность до сих пор воспринимается как такое пространство всеобщей вседозволенности, где за любое высказывание, какое бы оно ни было, никакой ответственности не воспоследует. И тут дело даже не в том, что нужно там, я не знаю, каким-то образом усложнять или делать более жестокой систему наказания за то, что происходит в сети. Мы все наблюдаем, как у нас включаются какие-то, да, правовые акты, которые регламентируют, например, какую информацию человек может безнаказанно постить, а какую нет, но это чаще всего бьет мимо цели, ну, хотя бы потому, что у нас довольно сложно в правовой культуре разводится понятие постинга и репостинга, и это означает, что фактически вы можете наказать человека, который просто репостнул картинку.
Ну, вот как сейчас с этой воспитательницей,
да, бедной, с воспитательницей,
детской.
Да, вот ровно такая история. Если же мы говорим про там англоязычную, например, культуру, ну, не будем ее как-то опять же, ограничивать какой-то страной конкретной, то все-таки существуют некоторые стратегии работы над культурой коммуникации, и они, кстати, вмонтированы не только в какой-то просветительский там дискурс, да, они вмонтированы в образовательные программы, они, ну, на всех уровнях существуют.
Это к вопросу о публичности, да? Просто более развитая публичная сфера ведет к более ответственному, да, способу поведения, да, в ООН. Напомню, что вы слушаете программу «Футурошок», мы вернемся буквально через несколько мгновений. Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Гость у нас сегодня Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент Московской высшей школы социально-экономических наук, в просторечии именуемой Шаненкой, где она возглавляет магистерскую программу по медиа-менеджменту. Вот. И вот, в частности, у нас сегодня тоже такой микро-медиа-менеджмент, основы грамотности, медиаграмотности для всех нас очень нужно. И речь идет о том, как себя вести в мире троллинга, хейта и всех тех холиваров, которые разворачиваются в сети. Много очень слов. Троллинг, mm-hmm. буллинг, шейминг, да, много чего происходит. Но, с другой стороны, Оксана, вот что я хочу спросить. А может быть, это необходимая форма сетевой жизни? В конце концов, ну, не то, что из спора рождается истина, но в конфликте рождаются какие-то нормы, нарабатываются практики поведения, практики говорения. Потому что, да, можно сказать, ужас, давайте все забаним, всех банить троллей, давайте сажать за репосты, и будут одни, значит, котики и рецепты шарлотки в сети. Как хорошо будет жить.
Ну да, но тут есть несколько позиций по этому поводу. То есть первая позиция — это то, что думают исследователи интернета, в частности, Майкл Гором, который работает с Рунетом активно, и, мне кажется, в прошлом году вышла книжка как раз, где я была одним из редакторов, про настройку языка. У него была там статья про кибердружинников и подонков, да, про то, каким образом в Рунете настраиваются логики владения языком. И он как раз говорил о том, что, ну, Рунет, в общем, почти такая бескультурная штука, но это здорово, потому что там люди оттачивают какие-то навыки коммуникации, которые они не могут отточить офлайн. И чем более жесткой становится правовая система, чем больше ограничений накладывают на человека, тем проще ему это делать в интернете, который менее поддается регуляции. Поэтому, конечно, если вы хотите увидеть цивилизованный интернет, Рунет, наверное, не совсем для вас. Но если вы хотите увидеть, как люди ищут выходы из каких-то этических парадоксов, то это пространство вполне сработает. Это такая первая позиция. А вторая позиция, которая касается того, банить или не банить. Есть такая прекрасная исследовательница Энн Фридман, которая довольно много работает над созданием таких иерархий хейтеров. То есть она пытается понять, кто, когда, по каким причинам и с каким эффектом давит на человека и производит вот эти критические высказывания, не всегда функциональные. И она, в общем, говорит о том, что банить нужно только тех, кого вы не знаете, кто к вам приходит откуда-то через много репостов, кто приходит и начинает комментировать совершенно что-то отдельное от того, что вы написали, там, и на вашу прическу, ваш вес, что-нибудь подобное. Все остальные люди, которые демонстрируют хотя бы минимальную увлеченность тем, что вы делаете, хотя бы минимальное внимание к тому, что вы говорите, даже если они производят реакцию, может быть, не в той форме, на которую вы надеетесь, они, ну, не то чтобы совсем не заслуживают бана, но бан — это слишком простая стратегии общения с ними. Потому что вы тогда просто отсекаете ту часть условной аудитории или ту часть сообщества, в котором вы живете, которая вам просто почему-то неприятна. Ну, то есть вы создаете какое-то иллюзорное пространство, которое не то что не соответствует там правде, реальности, но в которое вы сознательно не пускаете, так как в свой уютный бложек, тех, кто вам не нравится.
А вы много баните?
Нет.
Вообще нет? Ну, бывает же, вообще и боты приходят какие-то.
Вообще нет. Вот я не могу вспомнить в своей сознательной цифровой жизни ни одного человека, которого я забанила.
Удивительно интересно, я очень много баню. Кстати, говорят, что есть такие мужские и женские стратегии поведения.
Да.
Мужчины больше банят.
Да, мужчины, ну, сразу решение на корню принимается.
Более,
конечно,
того, признаюсь, что испытываю при этом большое моральное,
конечно,
удовлетворение.
Конечно.
Такое. Начал, как зубы почистил с утра.
Да,
очистился. Сошел в интернет, да, 5 человек забанил. Да. Хорошо.
Нет, ну, есть женские стратегии, конечно, есть тоже такая гендерная диверсификация довольно странная, потому что женщины пытаются все-таки больше коммуницировать и понять, что же произошло. Хотя, да, у меня есть знакомые, которые довольно много обжегшись на этом опыте, банят сразу. Но почему-то, по каким-то неведомым мне причинам, мне не приходилось этого делать. То есть люди, которые проявляют какие-то хейтерские намерения, они не приходят ко мне вот на страницу. То есть они там, например, не знаю, пляшут где-нибудь в YouTube под какой-нибудь записью, а мне доставляет колоссальное удовольствие их читать, потому что это тоже я подпитываюсь от этого информированностью о том, как люди проявляют хейтерство. То есть я не воспринимаю это на свой счет.
Мне жалко времени, я воспринимаю, потому что свой Facebook как некий клуб. Я создаю... Это не общественное пространство, это не площадь у трех вокзалов, да? Это мой клуб, где есть некая door policy, да, где есть такой вежливый, но жесткий охранник, вышибала стоит на дверях, который пропускает тех людей, которые будут вести себя согласно правилам клуба. И если человек на танцполе начинает вести себя непристойно, приставать к другим и начинает оскорбляться кругом, то тот же охранник его тут же выводит без предупреждения. То есть я воспринимаю это как некий такой клуб, где благожелательный, но с жесткими правилами.
Ну, у меня просто, видимо, не настолько высок уровень медийной представленности, потому что я не помню, чтобы у меня вообще были какие-то столкновения в комментариях, жесточайшие, доходящие до чего-то невозможного и достойного бана.
Я хочу тоже понять, откуда берется вообще этот тип поведения, что людям свойственно, я имею в виду тех, кто приходит, так сказать, я не знаю, там, хейтом заниматься, троллить, людям вообще свойственно такое разрушительное поведение? Это провоцирование конфликта и наблюдение конфликта является свойством человеческой натуры?
Ну, почему бы и нет? Некоторые социологи считают, что люди, которые занимаются троллингом, то есть сознательно приходят в какое-нибудь сообщество специально для того, чтобы всех подразнить и оскорбить, это персонажи, достойные медикализации. Я считаю, что это такой жесткий, да, метод работы. Мне кажется, что у нас у всех есть какие-то такие guilty pleasures, да, и какие-то способы общения с внешним миром, которые, может быть, не очень приличные или, может быть, не очень принимаются в определенных условиях, но которые мы, тем не менее, нежно лелеем, потому что это, на самом деле, часть нашей, опять же, самости, и иногда это прорывается в публичную репрезентацию вот в формате троллинга или в формате хейтерства. Причем тут же надо понимать, что хейтеры, они тоже бывают очень разные. Это иногда это люди, которые просто очень жестко выражают свою позицию, совершенно не стремясь быть толерантными к особенностям другого человека. Если продраться сквозь вот их довольно жесткий язык, можно увидеть функциональную критику в том, что они говорят. Но чаще всего, конечно, ее там нет, да, и чаще всего там просто есть какой-то такой грубый наезд. Но даже тот факт, что хейтеры и тролли приходят в какую-то ветку или приходят, находят какие-то вот эти онлайн-представительства людей и начинают там жить, это некоторая фиксация такой успеха внешней репрезентации. Если к вам пришли, значит, почему-то вы важны.
Ну да, привлекло внимание. Пришли Кремль-боты, большая радость. Прошла команда, да, по сети.
Ну, не то чтобы большая радость, но...
Ну, я в кавычках. Ну, да. Но с другой стороны, да, вот я думаю о троллях, ведь тролли, он же тоже, с другой стороны, некий санитар культуры.
Да.
Сократ был тролль, если разобраться, за что и огреб по полной программе. Вольтер был тролль тоже, так сказать, 80-го уровня.
Да.
В каком-то смысле. Так что троллинг – это, мне кажется, необходимая часть критической культуры, критической рефлексии.
Вопрос только в том, как это представить и насколько этот троллинг монтируется с присущими культуре какими-то ироническими механизмами. То есть можно троллить очень тонко и интеллигентно, так, чтобы никто не обижался. Все воспринимали это как часть определенного типа общения. А можно перегибать палку, действительно переходить на личное оскорбление и, в общем, выходить абсолютно из поля корректной коммуникации. У меня бывают некоторые такие любимые тролли, я их, правда, не коллекционирую, но я просто иногда попадаю на каких-то людей, которые там могут вести ветку на 60, на 100 комментариев. Это увлекательнейшая игра практически в бисер, что они кидают пробный шар в людей, и прямо видно, как они вышибают одного за другим участников диалога, которые не способны к такой коммуникации. Здорово бывает, когда среди всех людей, которые не маркируют себя как тролли, находится один, который начинает играть в пинг-понг, потому что по большому счету, это действительно научение особому типу общения. И, кстати, научение такой защите да, от каких-то неприятных факторов, которые вообще, не разумеется, будут. Отточить это удобнее, на самом деле, в онлайн-режиме, чем в офлайн, потому что все-таки, хотя я и не сторонник разговора о том, что онлайн абсолютно безопасен, делайте там, что хотите, все равно никаких последствий не будет, тем не менее, в онлайн-ситуации физическое воздействие прямо здесь и прямо сейчас, вот в момент же говорения, вряд ли возможно, по крайней мере, пока.
Ну да, существуют, конечно, какие-то эксцессы, когда приходят, типа, и бьют человека за пост.
Надо очень сильно постараться и с очень своеобразными людьми вступить.
За комментарии, да, пробивают по IP. Но, вы знаете, еще думая о нашей культуре сетевой дискуссии, я очень часто вижу, как она очень быстро деградирует на переход на личности, когда начинается дискриминация оппонента по миллиону разных признаков. Вот, типа, ты не служил в армии и не можешь говорить. Ты не рожал и не можешь говорить. А, вы живете в Канаде, что вы вообще можете комментировать о российской жизни? И так далее.
Ну, во-первых, это прямое указание на то, что опытное и эмпирическое знание здесь ценится выше, чем способность к суждению. То есть вот если у тебя есть опыт, тогда ты можешь говорить. Если у тебя опыта нет, тогда надо закрывать рот и смотреть, что, значит, скажут люди опытные. И это, конечно, тоже фундаментальное отличие публичной сферы российской от, ну, например, того вида публичности, о которой мечтают политические философы. Там, ну, из 20 века самое простое – это Ханна Арендт и Юрген Хабермас, которые как раз говорят о том, что любой человек способен к суждению. Есть определенные механизмы, которые позволяют субъекту без опыта наращивать потенциал суждения. Ну вот у нас эмпирическое знание, оно всегда побеждает. А второе, да, что этот пример прекрасно...
Это здесь такая конвертация из вечного русского вопроса «Кто ты такой?»
Да, «Кто ты такой?» Да, «Чей будешь?» И второе, что этот опыт фиксирует, что этот пример фиксирует, это то, что все-таки у нас очень низкая способность или очень низкое желание людей, которые участвуют в публичном споре, пользоваться как раз навыками информационной грамотности. У любого человека, который участвует в какой-то коммуникации онлайн, есть возможность погуглить, есть возможность узнать что-нибудь про оппонента, есть возможность, ну, если угодно, обидеть не только потому, что там женщина или мужчина взрослый или не очень взрослый и так далее. То есть опираться не на самые простые вот эти технологии дискриминации, а на что-то более сложное, придраться к чему-то более сложному. Но это не происходит. И это делает дискуссию на самом деле очень управляемый и очень безопасный, потому что я, например, знаю, что если я буду что-то говорить, мне укажут на возраст, на пол, на образование очень может быть, потому что я классический гуманитарий, ну, там еще на какие-нибудь такие штуки. И я, в общем, могу предположить, что дискуссия пойдет в таком ключе, и когда она так завершается или так разворачивается, мне уже не страшно и не больно. Я знаю прекрасно, что так скажут. Это означает, в свою очередь, что культура спора в России прогнозируемая. Да, то есть тут ничего не происходит сверхъестественного, и какие-то болезненные реакции мы наблюдаем не в связи с тем, как люди спорят, а в связи с тем, по какому поводу они спорят. Вот если какой-то повод затрагивает человека, да, резонирует как-то с его личным переживанием, вот тогда начинаются кровавые бойни.
Ну, нашим слушателям посоветую только... Ну, как сказать, выработать себе иммунитет, выработать некую внутреннюю броню, потому что все равно мы, конечно, живем в сети, и так или иначе ежедневно кто-то ежедневно наблюдает или участвует в такого рода дискуссиях ожесточенных. Так что давайте как-то фильтровать и свои слова, и свои ощущения, и свои эмоции, и стараться не реагировать на тролли, но и главное не быть троллями самому. Да, как убей в себе внутреннего тролля. Спасибо за эту дискуссию. У нас в гостях была сегодня Оксана Мороз, кандидат культурологии и доцент Московской высшей школы социально-экономических наук. Это программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
В России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много, вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера. В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.